Бальтазар.
Я же сказал, что ты придешь ко мне.
Ты интересен мне тоже, ты рад мне.
Ты развлекаешь меня? Тут в аду адски скучно. Каждое общение с человеческими душами развлекает.
Ты же говорил, что они предсказуемы и поэтому менее интересны.
Ну да знаешь, это как работа. Каждая работа ведь надоедает своей повторяемостью. И интересна только та, которая позволяет подходить творчески.
То есть ты творческая сущность?
Иных и не существует. Все творят, и ты знаешь это. Вопрос только в том, что именно они творят. Осознанно или неосознанно, насколько вовлечены в процесс творения.
Творят что?
Ты знаешь. Меры восприятий.
Я разговариваю с твоей человеческой частью, а я могу говорить с твоей демонической частью.
Ты не боишься?
Пока нет, потому что не понимаю, чего именно нужно бояться.
Все очень просто, и ты тоже это знаешь. Демоничность – это энергия разрыва, разделения, разрушения. Поэтому, если ты будешь общаться с моей демонической частью, то ты будешь разрушаться. Разрушение – это тоже путь в познание себя.
Как можно познать себя, разрушаясь? Что тогда познавать, если ты разрушаешься?
Процесс разрушения. Процесс потери взаимосвязей. Ты относишься к разрушению негативно. Но ведь разрушаются и шаблоны восприятия. Разрушаются старые парадигмы, разрушаются жесткие формы, которые мешают тонкости восприятия, разрушаются личностные аспекты, тормозящие твое развитие. Разрушается форма, та самая, которая сковывает твое восприятие и не дает ему стать всеобъемлющим.
Ты призываешь к разрушению?
Процесс разрушения так же прекрасен, как и процесс созидания. В сущности, это просто разные стороны одного и того же процесса. Когда вы творите, мы разрушаем. Когда что-то сотворяется, то одновременно что-то разрушается. Это знаешь, как новая сборка мира и пространства. Ты можешь разрушить себя и далее собрать по-новому. Это как калейдоскоп, который все время образует новые узоры. И в этом красота хаоса, в непредсказуемости, в новизне, в парадоксальности. Потому что нет никаких устойчивых связей, они все время рушатся и собираются по-новому. Такое некое мерцание, которое каждый раз разное, и этот процесс завораживает.
Но почему тогда у людей представление, что темная сторона – это страдание?
Потому что они боятся разборки. Потому что они цепляются за привычность и боятся непривычного. Они боятся расставания с привычным. С привычным восприятием, с привычным телом, с привычным окружением и людьми, к которым привыкли. И эта привычка рождает зависимость и отсутствие свободы. Мы же свободны. Мы не зависим от привычек. Мы не зависим от окружения и от восприятия. Мне все равно, какая мозаика соберется, потому что каждая из них прекрасна. И каждый раз я жду, что изменится. И поэтому привычность так скучна. Потому что она отделяет тебя от нового, от непредсказуемого, от парадоксального. Ты залипаешь на своей привычности. Представь, что каждое утро ты будешь просыпаться в новом мире, среди новых людей, среди новых обстоятельств, в новой роли, то в женском, то в мужском теле и так далее. Тебе это разве было бы не интересно?
Наверное, интересно, но это же непросто.
Да, но зато это позволит твоему сознанию быть настолько пластичным и моментально перестраиваться на новые восприятия. Или представь, что твоя реальность становится парадоксальной, в которой нет привычных связей, линейных логических и чувственных цепочек, где вместо ужина может наступить парадный марш, а после слова «люблю» вдруг тебя размазывают по поверхности. И ты никогда не можешь предсказать, что именно произойдет в следующую секунду, потому что нет связей, к которым ты привыкла. Нет линейности, есть парадоксальность. И это позволит тебе все время быть готовой к изменениям, и также разовьет твою пластичность, чувствительность. Потому что твое тело и все твое восприятие всегда должно быть готово каждой клеточкой к этим изменениям. потому что нужно будет на них реагировать. Скажем, ты стоишь на полу, а в следующую секунду под тобой открывается пропасть. И совсем не обязательно, что найдется спасительный уступ, за который ты сможешь ухватиться.
Но такая жизнь слишком, я даже не могу подобрать слово, неустойчивое, слишком острое ощущение. Но разве в такой жизни возможно насладиться процессом?
Это другое восприятие. Хотя если ты научишься замедлять время, то можешь и насладиться процессом размазывания тебя по поверхности и висения над пропастью. Поверь, тогда ты найдешь массу нюансов восприятия, которые ранее не замечала, потому что проскакивала эти острые углы из страха или неосознанности. Потому что острота дает наивысшее состояние пики восприятия.
А какова острота в ваших жизнях?
Ее нет. Вы залипли на одних состояниях и не пытаетесь выйти из них. Вам все так удобно и привычно. И только некоторые из вас все же ищут эти пики ощущений, на которых можно выскочить в иное восприятие. Альпинисты, гонщики, прыгающие с парашютов и парящие на дельтапланах, и прочее. Те, которые понимают, что это не просто развлечение, не просто выработка адреналина, а новые состояния, которые позволяют измениться, прыгнуть выше головы, найти этот скачок в себе и изучить его. Преодолеть себя. Именно поэтому многие из вас так любят головокружительные аттракционы. И чувствуют себя обновленными после таких сумасшедших скачков восприятия. Это своего рода тренировка.
Тренировка для чего?
Для путешествия в другие пространства, где миры собраны не так, как у вас, и все время нужно быть в состоянии осознанности. Вы потеряли свою осознанность потому, что привыкли, залипли.
Но если у тебя каждую секунду есть вероятность, что пол под тобой разверзнется в пучину ада, ты будешь максимально осознанно, поверь.
То есть для того, чтобы тренировать осознанность, нужно искать опасность.
Это хороший способ. Но есть и более простой. Стань канатоходцем.
Ничего себе простой.
Но никто ведь не заставляет тебя сразу залезать на канат. У тебя и не получится это сначала.
Но если ты начнешь тренировать равновесие физическое, используя пока небольшие высоты и предметы для балансировки, как делают это ваши артисты, акробаты или жонглеры, то ты сможешь быть осознанной, пытаясь сделать это.
Это хорошая тренировка.
Если ты жонглируешь несколькими предметами и отвлекаешься сознанием, то эти предметы начинают падать. А представь, что ты жонглируешь факелами. Если ты неосознанно, то ты обожжешься или подожжешь пространство вокруг.
То есть жизнь на острие?
Да.
И в этом есть своя прелесть. Потому что острие – это щель между мирами. И одновременно утончение восприятия. Ты сама становишься как щель. Потому что ты можешь удержаться на лезвии только тогда, когда сама становишься тоньше лезвия своим восприятием. Тончайший слух, тончайшее чувствование, постоянная осознанность. Ведь, скажем, когда человек находится в зоне опасности, то он максимально прислушивается к окружению. Он всегда находится в состоянии готовности реагирования на возможную опасность. Безопасность расслабляет, то есть делает вас слабыми. И вы начинаете зависеть от своего мира и не можете уже существовать в других мирах. Не таких, как ваш.
Даже простой дискомфорт окружения уже вызывает у вас неприятные ощущения. Даже просто отсутствие привычного уюта и комфорта.
Это делает вас слабыми.
А зачем нам быть сильными?
Для того, чтобы путешествовать по мирам, нужна сила и осознанность. Но вы залипли в одной части мира и боитесь высунуться за дверь.
Но, залипая на одной части мира, вы, во-первых, не открываете новые части себя, а во-вторых, теряете множество подробностей проживания себя. Вы теряете те части мира, которые не соответствуют вашему комфорту.
И таким образом не познаете себя полностью и не раскрываете себя полностью.
Ты сказал в прошлый раз, что мы поговорим о спасении. Спасение от чего?
Как ты думаешь?
Ну, спасение от слова «опасность». Значит, от неких опасностей. У нас чаще всего рассматривают спасение души или спасение в катастрофах.
Спасение еще созвучное слову «пассивность», ты не находишь.
То есть спасаться в твоем понимании означает быть пассивным?
Да.
Потому что активность не требует спасения. Активность ведет. Она создает все ситуации, событийные ряды, сценарии. Она независима и свободна.
Ей не от чего спасаться, потому что она все контролирует. И не только контролирует, а является каналом всего.
С активным человеком не может произойти ничего непредсказуемого, если он действительно все контролирует.
Нас как раз учат ничего не контролировать, а довериться Вселенной и Богу.
Это одна сторона медали. Если ты ничего не контролируешь, то ты доверяешь процесс сотворения твоей реальности кому-то другому. Это может быть другой человек, или эгрегор, как вы их называете, или общество, или некая сила. Ты вовлекаем, ты пассивен, ты как флюгер на ветру поворачиваешься туда, куда дует ветер и куда влечет тебя кто-то. Но это не путь силы. Сильные духом сами творят свои пути. Они прокладывают пути и для других. Эти пути разные. Но они всегда первопроходцы. Если ты следуешь уже проложенному кем-то пути, то ты не первопроходец. Но среди вас есть смельчаки, которые являются первопроходцами. И в новые миры, и в новые состояния, в новые исследования себя и окружающего мира. Они открывают новые двери и пространства. Они расширяют мир и его восприятие. И именно такие достойны моего восхищения. Остальные просто плетутся, как стадо в фарватере чьей-то силы. И не важно, что за фарватер. Просто привычный уют или медитативные практики. Важно, что этот путь уже кем-то прописан, и ты не первопроходец. Ты просто следуешь этому пути, пытаясь понять, как по нему прошел другой. Ибо ты не открываешь свой путь.
Ты сам-то служишь первопроходцем.
О, я всегда с теми, кто готов рискнуть и пойти не своим путем.
Это интересно. И я готов направлять таких смельчаков и способствовать им.
Звучит как договор с темными силами. Вы великие трансформаторы. Но ведь люди не понимают, какова плата за твою помощь. Какова?
Потеря себя, конечно.
Разве другая плата возможна?
Что значит потерять себя?
Потеря себя привычного. Потеря своего привычного мира. Потеря своей личности. Потеря своего тела. Полная потеря себя. И как шанс обретения нового себя. Другого, обладающего силой.
То есть потеря себя гарантируется, а получение силы, видимо, нет?
Конечно. Потому что сила – это не тарелка передаваемого супа. Это возрождение в себе огня. И этот огонь может сжечь.
Ты говоришь об активности и пассивности. У нас это называется инь-ян. Инь, то есть пассивность, как раз ассоциируется у нас с темным, темным временем суток или с зимой, когда мало солнца. Но солнце – это ведь свет, а не тьма. Получается, что активность – это свет, и ты призываешь к свету.
Каждый процесс, как ты знаешь, имеет две стороны. Это неизбежно. И свет может быть разрушающим, а может быть убаюкивающим. В вашем мире убаюкивающий свет и мало разрушающего. В моем все наоборот. В нем разрушающий свет и мало убаюкивающего.
Ты упомянул тарелку супа. Мне сразу вспомнился Будда с чашкой отравленного супа. То есть это тот самый шаг в зону дискомфорта себя, которым он воспользовался.
Да, он смелое сознание. Способна ли ты принять чашку яда?
Нет, я не такая смелая и не умею жить на острие. Но скажи мне, пожалуйста, ты говоришь о силе, но разве слабость не сильна?
Слабость разлагает, успокаивает, не дает возможность прыжка.
Ты говоришь о мужском пути развития, когда нужна сила, рывок. Но ведь есть и женская часть, женская половина, сила которой в слабости. Слабость женщины делает мягким мужскую энергию и таким образом как бы направляет ее в нужное русло.
Это одно из свойств управления силой. Но вопрос только в том, чьей силой ты управляешь.
Ты можешь как женщина научиться управлять чужой силой, мужской силой. И возможно даже с помощью этого ты добьешься всего, что ты хочешь в этой жизни.
Но это будет не твоя сила. И твои свершения будут внешними. Ты получишь то, что ты хочешь извне себя. И поэтому так же легко это и уйдет от тебя.
Потому что это не принадлежит тебе. Потому что не родилось в тебе. Но если ты возродишь силу в себе, научишься ею управлять, то это будет твоя сила. Она будет принадлежать только тебе, и с ее помощью ты получишь все, что пожелаешь изнутри себя. И никто уже не сможет отнять это у тебя, потому что это будет часть тебя. И если кто-то будет пытаться управлять твоей силой с помощью слабости, то это будет твоя слабость.
И это будет хороший тренажер для исследования себя на предмет своей слабости, на предмет взаимодействия твоей слабости и твоей силы.
Но если бы женщины были так же сильны, как и мужчины во всем, то это было бы скучно, потому что мир стал бы только мужским.
Нет,
мужской мир – это мир центробежности. Тебе об этом много рассказывал хозяин.
Женский мир – это мир центростремительности. И там существует сила. Сила центробежности и сила центростремительности.
Для центробежности сила центростремительности воспринимается как слабость.
Но это сила. Просто с другим знаком.
Что означает быть на пике слабости? Ну то есть на пике центростремительности?
Быть на пике центростремительности означает быть полностью готовым к поглощению. Это один из вариантов вашего развития. Когда вам предлагают потерять все и соединиться с неким единством, найти большее себя, чем вы есть на самом деле.
И это также есть путь.
А обратный путь или твой путь?
Это быть на пике силы или центробежности, а значит уметь все время быть в состоянии максимальной силы и невовлеченности в иные процессы.
Первый шаг, которому мы вас учим, это уметь управлять своей вовлекаемостью. Потому что сейчас в вас это происходит неосознанно.
И мы обучаем этому вас не из сострадания к вам, не для того, чтобы вы не страдали от вовлекаемости в некие ситуации, а для того, чтобы вы могли выстроить свой вектор силы, чтобы всегда быть в максимальном состоянии своей силы.
В максимальном состоянии осознанности.
То есть ни на минуту нельзя расслабиться, все время быть в напряжении.
Напряжение рождает новую силу. Это путь сильных.
Мы не договорили о спасении. То есть спасение души как раз есть процесс отказа от активности и своей силы. То, как это представляют религии.
Вы очень легко вовлекаетесь в различные концепции.
И какая разница между концепцией о спасении души в раю или концепцией вовлечения в адские круги по договору?
Итог ведь один и тот же, вы вовлекаемы. Вами управляют те или иные силы. И управляют они вами исключительно для того, чтобы вы научились наконец не вовлекаться или вовлекаться осознанно туда, куда считаете нужным.
Разве возможно неосознанное попадание в рай?
Ну не совсем в рай.
Для того, чтобы попасть в рай, нужно соответствовать его вибрациям, как вы говорите, быть очень чистым сознанием и неотделенным. Но зачастую ваше сознание вовлекаются на различные уровни своего восприятия, как лепестки на ветру, как щепки в реке.
Их просто туда несет.
Они не управляют этим процессом. Потому что лепесток легок и не так силен, как ветер.
Щепка легка и не так сильна, как река.
Но нас как раз учат такой легкости. Для чего? Ты считаешь, что для того, чтобы завлечь куда-то?
Для того, чтобы вы научились управлять своей легкостью и своей тяжестью, и своей слабостью, и своей силой.
То есть спасение – это пассивность и вовлекаемость. А как же спасение от опасностей? Разве это вовлекаемость? Например, спасение в катастрофе.
Ты действительно считаешь, что хоть кто-то из вас управляет этим процессом?
В катастрофе погибает, то есть не спасется, именно то количество людей, которое и должно,
с кем и должно это произойти.
Это рассчитывается вашими наставниками как светлой, так и темной стороны. Но вопрос,
насколько ты будешь активно или пассивно участвовать в этих процессах, в процессах твоего спасения или в процессе твоей гибели. Суть только в этом, в осознанности. Потому что, пока ты управляема, кто бы это ни был, ты не свободна и не способна востребовать свою силу, свой потенциал силы.
Я благодарю тебя за общение.
Ты развлекаешь меня. И мне нравится, что ты иногда ждешь подвоха от меня.
Это и дает тебе некую осознанность общения. Но периодически ты расслабляешься, увлекаешься, потому что очень доверчиво.
Ты этим можешь воспользоваться?
Почему бы нет?
И что тогда будет?
Я вовлеку тебя туда, куда ты не стремишься.
А куда я не стремлюсь?
Ты боишься своей темной стороны. Не стремишься в эту сторону.
Я учту это. Давай об этом поговорим в следующий раз.
Вот видишь, все уже состоялось, и ты идешь ко мне.
Зачем?
Чтобы познать свою темную сторону и открыть ее для себя, открыть ей путь наружу.
Ченнелинг приняла Селена.